Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинник. «Не убий» наставляет Синайская заповедь иудеев. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», учит христиан Нагорная проповедь. «Творите добро, ведь Аллах любит творящих добро», велит Коран мусульманам. Все религии прославляют добро и мир. И сколько зла при этом совершается людьми от имени Бога. Сколько войн велось и ведется под знаменем истинной веры. Нынешняя война на Ближнем Востоке имеет отчетливый религиозный привкус. В конфликт втянуты десятки стран. У всех свои государственные, экономические, политические и религиозные интересы. Война в Сирии преподносится обществу как результат противостояния между суннитами и шиитами, двумя главными ветвями ислама. Это, однако, вовсе не означает, что подлинная причина войны в различных толкованиях Корана. В том, кто из потомков пророка Мухаммеда имеет больше прав на светскую и духовную власть. Но это, так сказать, национальная идея для каждой из воюющих сторон. Пропагандистское прикрытие для мобилизованных на войну масс. Террористы из Исламского государства, одуревшие от свободы убивать и безнаказанного варварства, и вовсе режут всех мусульман подряд, прикрываясь при этом идеей создания халифата, исламского государства тоталитарного типа. Так какова роль ислама в сегодняшнем противостоянии в Сирии? Это повод для войны или способ консолидации народа для каждой из сторон? Говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа Московского государственного института международных отношений Ахмед Ярлыкапов.
Практически всю вторую половину 20 века ислам вытесняет из общественно-политического пространства, процесса такие идеологии, как, например, социализм, арабский национализм и так далее. И к началу 21 века именно ислам становится той идеологией, в которой выражаются оппозиционные настроения. И в Сирии мы получили как раз в концентрированном виде то, что происходило на Ближнем Востоке и то, что происходило в течение вот второй половины 20 века, начала 21 века. И вот эта вся риторика о том, что Асад шиит, и мы выступаем против шиитов как сунниты и так далее, это все всего лишь риторика, потому что на стороне Асада есть масса суннитских военачальников, которые воюют на его стороне, да, и на самом деле нет вот такого четкого суннитско-шиитского противостояния.
Религиозные войны кажутся безнадежным анахронизмом в современном мире. Тем не менее, гражданская война в Югославии в процессе крушения коммунизма имела определенные религиозные измерения. Боснийские мусульмане и албанцы Косово, православные сербы и католические хорваты воевали за свои государственные интересы, но под своими религиозными знаменами. Какую позицию занимали исламские духовные лидеры во время войны в Югославии?
Довольно сложно было бы ожидать от духовных лидеров мусульманских призывов к миротворчеству, когда идет война. И, конечно же, в первую очередь были голоса с призывами помочь. И эта помощь, да, была оказана. Потому что ближневосточные страны оказывали очень серьезную поддержку мусульманам в Сербии. И не только в Сербии, да, в Боснии и Герцеговине.
Сербская православная церковь тоже не осталась в стороне от политических событий, говорит историк Ирина Карацуба.
Конечно, когда сербскую православную церковь, да не только ее одну, обвиняют в достаточном уклоне в национализм, это справедливо, да? В такой как бы сербский православный национализм и оправдание многое из того, чего в строгом понятии христианском не стоило бы оправдывать, имея в виду Нагорную проповедь или там 10 заповедей, заповедей «не убий». Да? Вместе с тем, степень дистанцирования, по крайней мере, главы сербской православной церкви, знаменитого патриарха Павла, от сербской власти, в частности, от господина Милошевича, была достаточно большой. Да? То есть, когда режимом и армией Милошевича были совершены преступления, в отношении которых действительно, очевидно, справедливо употреблять слово «геноцид», да? Патриарх Павел выступил с своим знаменитым лозунгом «Не надо ни великой, ни малой Сербии, если ценой этого являются преступления».
На протяжении всей истории человечества духовная власть стремилась выйти на арену общественных отношений и стать политической силой. Это было выгодно ей самой. Она укрепляла свое влияние и экономическое положение. Это было выгодно светской власти. Она приобретала союзника, владевшего душами ее подданных. В качестве политического партнера светской власти религиозные институты благословляли войну и оружие. Это ничего, что поощрение убийства противоречило заповедям. Новое фарисейство легко находило оправдание для отступления от канонов. Церковнослужители Русской Православной Церкви освещают боевые ракеты, военные самолеты и корабли, оружие массового уничтожения. Православный батюшка освещал даже ракетный комплекс «Сатана» и не шарахнулся от этого названия. Христианский священнослужитель, благословляющий сатану. Как это согласуется с христианскими заповедями? Настоятель московского храма Космы и Дамиана, протоиерей Александр Борисов.
Понимаете, конечно, мы все знаем слова Христа. Всякий, взявший меч, от меча погибнет. С другой стороны, мы понимаем, что в жизни, когда христианство стало государственной религией, даже до этого, иногда необходимо противостоять злу насилием. То есть в мире нередко приходится подчинять зло нападающим, чтобы не было еще большего зла. В этом освящении оружия, о котором вы говорите, я понимаю, тема очень скользкая и неприятная, особенно для людей верующих. Однако в этом можно видеть и другое, чтобы это оружие применялось только в таких вот целях защиты.
Русская православная церковь не уникальна в благословении насилия. Иранские духовные лидеры ничуть не менее кровожадны. В 1980 году аятолла Хомейни приветствовал войну с Ираком, в ходе которой применялось химическое оружие и погибло около 900 тысяч иранцев, почти миллион его соотечественников. Заканчивая в 1988 году эту войну, Хомейни говорил, что ему это было так трудно, как выпить чашку яда. Как ислам относится к войне? Ахмед Ярлыкапов.
В Коране есть очень четкое осуждение насилия. Более того, в Коране есть достаточно интересные сравнения. Например, убийство одного невинного человека приравнивается к убийству всего человечества. С точки зрения ислама есть война справедливая, есть война несправедливая. Вот самая крайняя форма джихада – это как раз-таки война справедливая. Да? То есть, когда мы говорим о джихаде, мы с вами должны понимать, что вот тот, кто толкует о джихаде и говорит о джихаде, он понимает эту войну как справедливую. Естественно, со своей стороны, да, и со своей точки зрения. Он считает ее справедливой. И поэтому в Сирии, например, все стороны конфликта говорят о джихаде, что именно они ведут джихад, именно они ведут справедливую войну.
Подвергаясь гонениям, пребывая в катакомбах и под гнетом светской власти, церковь черпала силы в своих религиозных истоках, в несокрушимой вере и надежде на высшую справедливость. Утвердившись в государстве, она становилась политической силой, претендующей на власть. Или просто становилась властью. Тут уже не до чистоты веры, не до верности идеалам, не до тщательности следования религиозным заветам. Тут призрак власти и богатства, беспощадная борьба за земные блага, за место при троне. Тут процветают лицемерие, ложь, ханжество, зависть и мракобесие. Суды Святой Инквизиции, вершившие в Европе правосудие именем Бога, за 300 с лишним лет своей активной деятельности обрекли на смерть сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Их судили за ересь и колдовство по самым вздорным обвинениям и без возможности оправдаться. Церковные суды выносили вердикт о виновности, после чего еретиков выдавали на суд светской власти и затем, как правило, сжигали на кострах. Только в Испании суды инквизиции отправили на костер 340 тысяч человек. Как сочеталось в церковном сознании неслыханная жестокость и христианское вероучение? Ирина Карацуба.
Действительно, казалось бы, вот идея насилия, отмщение, наказание, да, как-то плохо сочетается с евангельской идеей любви, да. Вот, знаменитые притчи там о Христе и блуднице. Но ведь христианство опирается на весь комплекс священного писания и священного предания. Вот, а священное писание – это и Ветхий Завет, и Новый Завет. И если вам надо, вы выберете соответствующие места в Ветхом Завете, связанные с иудаистской традицией, всех этих священных войн и наказаний, и покарания. Вот, а также выберите у Христа, например, те слова о том, что там «не мир пришел я принести, а меч», и будете понимать меч буквально, не как там духовное, да, а вот, вот, вот прям меч я пришел принести, чтобы вы тут поубивали все друг друга, да? Сколько угодно.
На Руси христианство с его проповедью любви и всепрощения насаждалось огнем и мечом. Не принимавших христианство язычников изгоняли из поселений, волхвов сжигали на кострах. Как сегодня Русская Православная Церковь оценивает насилие, которое сопровождало христианизацию Руси? Протоиерей Александр Борисов.
Ну, знаете, все-таки это насилие было относительно немного, совсем. Это были все-таки отдельные эксцессы, и думаю, что их число явно преувеличено. В основном это было все-таки христианизация вполне мирного характера.
Ирина Карацуба.
Для современного, по крайней мере, священно-начальника официального Русской Православной Церкви, да, вот мы берем, так сказать, пласт менталитета патриарха Кирилла, тех, кто пишет ему доклады, да, там, отдел внешнецерковных сношений, там, легуйды, там, и так далее, нет этой проблемы, вообще нет. Да? Потому что вот в свое время был такой указ Ивана Грозного о опричным судьям, наказ. Там была такая фраза: «Судите праведно, наши б виноваты не были». Вот тут приблизительно та же самая логика. Но наши не могут быть виноваты, потому что они наши. Что касается насилия, которое сопровождалось христианизацией, ну, это известно по повести временных лет и по многим другим повестям. Конечно, с язычеством, с волхвами боролись насмерть.
Прошло 5 столетий, и укрепившаяся в России христианская церковь раскололась на 2 части из-за споров о правильности обрядов. Царь Алексей Михайлович решил перестроить церковную службу по греческому обряду. Речь шла не о принципиальных положениях, а всего лишь о ритуальных. Сколькими пальцами креститься, в какую сторону идти крестным ходом, 2 или 3 раза повторять во время богослужения «Аллилуйя». Малозначительные детали церковной службы. Однако церковный раскол стал трагедией для России. Не принявшие нового обряда христиане были прокляты, преданы анафеме и подверглись жесточайшим гонениям. Их объявляли еретиками и убивали без пролития крови. Сжигали в деревянных трубах целыми семьями, иногда десятками людей. Какие там 10 заповедей? Какая Нагорная проповедь? Какое всепрощение и любовь к ближнему? Старообрядцы сопротивлялись, бежали от гонений, кончали жизнь самоубийством. В 1672 году в Полеостровском монастыре совершили самосожжение 2700 приверженцев старой веры. За десятилетие самых активных церковных реформ с 1676 по 1785 годы, не вынесши гонений, покончили жизнь самосожжением около 20 тысяч старообрядцев. А сколько еще было казнено по обвинениям в ереси? Может ли церковь, обрекающая людей на смерть за то, что они крестятся и молятся иначе, чем предписано, называться христианской? Александр Борисов.
Ну, очевидно, что это такая мрачная страница в истории нашей церкви. И церковь это осознала достаточно давно. Уже в начале 20 века были сняты крещения с вот тех, кого называли раскольниками. Они стали называться иначе старообрядцы. Дозволено было строить им свои храмы не только вот на Рогожской заставе, где было, так сказать, место резервации, что ли, а по всей Москве.
Ирина Карацуба обращает внимание, что РПЦ не раскаялась в притеснениях старообрядцев.
РПЦ МП, например, ни в чем перед старообрядцами не покаялась. Покаялись, и то довольно поздно, в 2000 году, архиереи Русской Православной Церкви за границей, вот за несколько лет до ее слияния с РПЦ МП, они действительно в 2000 году приняли обращение, которое очень плохо у нас известно, совершенно справедливо, вот я просто хочу процитировать оттуда, да, мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из нас предшественников в иерархии Русской Церкви. Простите, братья и сестры, наше прегрешение, причиненное вам ненавистью. Чеканная формулировка. А РПЦ МП, конечно, делает вид, что это ее совершенно не касается.
В 20 веке в цивилизованных государствах укрепился принцип отделения церкви от государства. Во многих странах это стало одной из конституционных основ. Но это на бумаге. В реальной жизни все иначе. В России Конституция определяет, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Статья 14 констатирует, что Российская Федерация – светское государство, и религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Вопрос не очень существенный, но показательный. Если религия в светском государстве не может быть государственной, и все религии равны перед законом, то почему религиозные праздники одной конфессии являются государственными, а других конфессий нет? Почему в светском государстве Рождество – государственный праздник, а, например, Рамадан или Йом-Кипур нет? Справедливо ли это в стране, где официально все религии равны? Александр Борисов.
Я думаю, это, наверное, исторически справедливо, потому что все-таки это большая часть населения, которая христианская. Понятно, что мусульманское население все-таки гораздо меньше.
У Ахмета Ярлыкапова на этот счет другое мнение.
В принципе, если мы объявляем себя светским государством, то, наверное, религиозные праздники не должны быть государственными.
Надо отметить, что Россия далеко не единственная страна, в которой религиозные праздники, доминирующие конфессии, отмечаются как государственные. Во многих странах с устоявшейся демократией происходит то же самое. Например, в Англии – колыбели демократии, государственные выходные – Рождество и Страстная Пятница. В США – Рождество. Во Франции – Богоявление, Сретение, Успение Богородицы и Рождество. И так далее. Праздники – события формальные. Но в России есть и прямые, неформальные нарушения конституционного принципа светскости государства. Закон о свободе совести и религиозных объединениях 1997 года, утверждая принцип равенства всех религий, тем не менее признает особую роль православия и особо выделяет христианство, ислам, буддизм и иудаизм, которые в повседневной жизни трактуются как традиционные религии. Все ли довольны разделением религии на традиционные и нетрадиционные? Протоиерей Александр Борисов.
Это, наверное, правильная мера компромисса. Потому что понятно, что всякие конфессии, которые насчитывают большое число людей, насчитывают уже многовековую историю, иудаизм, христианство, ислам, конечно, к ним может быть другое отношение, чем те, которые появляются недавно, еще неизвестно, что они с собой несут.
Ахмет Ярлыкапов.
Я думаю, что, конечно же, светскому государству необходимо относиться ко всем религиям, которые представлены на территории страны, одинаково. То есть есть светский закон, который предусматривает отношение государства, и, соответственно, в этом смысле, конечно же, не должно быть преференций одним религиозным общинам за счет других религиозных общин.
Постепенно, шаг за шагом отступая от принципа отделения церкви от государства, российское законодательство становится внутренне противоречивым. Так, вышеупомянутый закон о религиозных объединениях в пункте 4 статьи 3 устанавливает, что граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни, независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Но уже в пункте 7 той же статьи закон освобождает священников от уголовной ответственности по статье 308 Уголовного кодекса за отказ от дачи показаний.
Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.
Иначе говоря, отношение к религии и работа в религиозной организации позволяет гражданину законно избежать уголовной ответственности за то, за что преследуются остальные нерелигиозные граждане. И именно потому, что он профессионально занимается религиозным служением. Получая особые права и преимущества, религиозные организации вторгаются в общественную жизнь страны и частную жизнь граждан. Духовные проблемы отходят на второй план. На первый выходят политические интриги и стремление навязать всему обществу свои религиозные правила. Религиозные сообщества настойчиво вмешиваются в дела культуры, образования, науки, семейную жизнь и законодательную деятельность. В В 1997 году патриарх Алексей II и священный синод РПЦ выступили против показа по российскому телевидению фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». По мнению РПЦ, фильм нарушает нормы российского законодательства и общественной нравственности. В 2003 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл выступил против проведения в музее Сахарова в Москве выставки «Осторожно, религия», поскольку она, по его мнению, оскорбляет чувства верующих и является провокацией. Позже организаторы выставки были осуждены по уголовной статье за разжигание межрелигиозной розни. В августе 2006 года Русская Православная Церковь заявила, что настоятельно не рекомендует своим прихожанам посещать концерт Мадонны в Москве, поскольку Мадонна для иллюстрации собственных страстей эксплуатирует распятие, статуи Божьей Матери и другую религиозную символику, что недопустимо. Поощряемые церковью православные фундаменталисты пытались сорвать выступление певицы. В том же 2006 году председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Кирилл заявил, что церковь считает фильм Рона Ховарда «Код да Винчи» глубочайшим оскорблением религиозных чувств. 30 мая 2006 года с осуждением фильма выступил Алексей II, по словам которого картина является неуважением к нормам нравственности. Подобных примеров вмешательства церкви в светскую жизнь множество. Русская Православная Церковь пытается установить религиозную цензуру, то есть занимается прямой политической деятельностью. От политических игр до религиозного государства не такая уж большая дистанция. Начав с навязывания обществу религиозной этики, нетрудно дойти и до религиозных законов. Так было во многих странах, и не одно столетие. В самодержавной России христианам запрещалось переходить в нехристианскую веру, православным выходить из православия. До 1905 года выход из православия считался уголовным преступлением, за что полагалось до 10 лет каторги. Конечно, религиозные государства могут быть разными. Тут многое зависит от того, какая церковь. Одно дело Ватикан или Израиль, и совсем другое – Иран или Саудовская Аравия. В двух последних забивают камнями за неуважение к пророку Мухаммеду, за воровство отрубают руки, а за супружескую измену – голову. Правильно ли устраивать жизнь в государстве по религиозным канонам? Александр Борисов.
Я думаю, что все-таки в современных государствах и в том, что народ очень так мигрирует, переезжает и так далее – и в одном государстве могут быть люди разных религиозных убеждений, и поэтому всех принуждать жить пост только в одном ключе, это было бы, наверное, совершенно неправильно.
Ахмед Ярлыкапов.
Сейчас очень много в России раздается голосов о том, что стране нужна идеология, и очень прозрачно намекается на то, что нужна религиозная идеология в стране. Я считаю, что этот путь для таких государств, как Россия, гибельный. Потому что, ну, вообще жизнь течет таким образом, что страны становятся все более поликонфессиональными. И вопрос, каноны какой религии будут во главе, да, и будут какие каноны приниматься во внимание при законотворчестве, это очень конфликтный вопрос. Вот. Поэтому я считаю, что в идеале, конечно же, религия должна быть отделена от государства. А если мы берем такие ужасные примеры, как, например, так называемое исламское государство, то там совершенно понятно, что шариат – это всего лишь оболочка, а то, что они применяют под видом шариата – это просто беззаконие.
Авторитарное государство держится на беззаконии и разделении общества по классовым, национальным, расовым, религиозным признакам. Религия для таких режимов – повод противопоставить одну часть общества другой и, улаживая эти противоречия, сохранять авторитарную власть. К сожалению, религиозные организации чаще всего клюют на дьявольскую приманку, поддаются искушению приобщиться к власти. Это вызывает ответное сопротивление интеллектуальной части общества. Французский философ XVIII века Вольтер, человек религиозный, но резко критиковавший церковников, призывал раздавить гадину. Так он отзывался о католической церкви. Русский писатель Лев Толстой остро критиковал церковные институты. Он писал: «Все живое, независимо от церкви». В 1901 году он был отлучен от церкви, что не помешало ему до конца жизни оставаться нравственным камертоном своей эпохи. В 2007 году 10 российских академиков, среди которых было 2 нобелевских лауреата по физике, направили открытое письмо президенту Путину. В письме они выражали озабоченность все возрастающей клерикализацией российского общества, активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни. Что надо сделать, чтобы религия не становилась причиной конфликтов, поводом для войн и угнетения?
К сожалению, мы видим, что даже такие религии, как, например, буддизм, даже там есть религиозное обоснование конфликтов, да, то есть, к великому сожалению. И мне кажется, что в этой ситуации в той или иной мере религия все равно будет использоваться, да, как повод для конфликтов. Все-таки вопрос какого-то такого эволюционного развития, если с течением времени религия будет играть меньше роли в обществе, то, наверное, и этот вопрос отпадет.
Тут, знаете, многое должно внутри церкви произойти, да, если иметь в виду нашу церковь с ее неоимпериалистическим концептом русского мира, который впрямую просто привел, да, сначала к войне в Грузии, теперь к войне на Украине, и который нам еще предстоит по достоинству оценить, осудить, отвергнуть, покаяться, да, со всем тем злом, который мы принесли этим русским миром, то тут внутри церкви должны пройти реформы, да, и государство должно по-другому, очевидно, выстраивать свои отношения с церковью, чем то, что оно сейчас делает, да. Опять же, прекратить финансирование всякого безумия, да, и соблюдать Конституцию. Мы опять упираемся в то же самое, да, соблюдайте Конституцию.
Что касается христианства, то жить в соответствии с Евангелием, где и сказано: молитесь о врагах ваших, благословляйте гонителей ваших. Я понимаю, что это крайности, но христианство именно направлено на какие-то очень возвышенные идеалы.
Совет протоиерея Александра Борисова, наверное, очень правильный. Особенно, если ему будут следовать и сами священнослужители. По крайней мере, христианам, строящим многочисленные храмы и проводящим пышные богослужения под позолоченными куполами своих церквей, следовало бы помнить слова Христа из Нагорной проповеди.
И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны.
Если церковь вспомнит о своем истинном предназначении – утешать страждущих и укреплять веру в ищущих, то станет она тем, чем должна была стать изначально – утешителем, а не начальником, советчиком, а не распорядителем, миротворцем, а не воином, спасителем душ, а не собирателем земных благ. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».